Радио «Свобода». Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Разговор Владимира Путина с гражданами России. Как выглядит на телеэкране добрый, мудрый, строгий и решительный отец народа? В Хельсинки проходит совещание министров иностранных дел стран ОБСЕ. В каком направлении развивается дискуссия о ситуации на Кавказе? Европейский союз представляет проект стратегии «Восточное партнерство». В чем ее смысл? Политические маршруты Дмитрия Медведева и Кондолизы Райс пересеклись в Южной Азии. Удастся ли урегулировать кризис в индо-пакистанских отношениях? Такие вопросы поставил перед нами четверг, 4 декабря. Здравствуйте. На то, чтобы вместе отыскать ответы, у нас есть 50 минут. Более 3 часов продолжалось сегодня телевизионное общение премьер-министра России Владимира Путина с гражданами страны. Премьер-министр ответил на 72 вопроса. В общей сложности к нему обратились 2,5 миллиона россиян. Эксперты полагают, что факт сохранения традиций подобных телеэфиров со времен путинского президентства говорит о том, что Путин не намерен расставаться с ролью национального лидера. Рассказывает корреспондент Радио Свобода Олег Кусов.
Накануне телевизионного диалога Владимира Путина с жителями России глава пресс-службы премьер-министра Дмитрий Песков заявил, главная цель предстоящего общения председателя правительства с россиянами заключается в получении обратной связи с гражданами. Российские социологи утверждают, что рейтинг премьер-министра России Владимира Путина по-прежнему выше, чем президента Дмитрия Медведева, говорит эксперт Левада-центра Денис Волков.
Владимир Путин по-прежнему остается российским лидером в глазах россиян. В ноябре ему доверяли 86% россиян. Дмитрию Медведеву доверяли 78%. Чем это связано? Он был президентом 8 тучных лет, в течение которых материальное положение большинства россиян медленно, но верно росло. Наверное, во многом благодаря высоким ценам на нефть Россия постепенно укрепляла свое положение на мировой арене. Это нравилось людям. Вторая причина, наверное, то, что ему долгое время не было альтернатив, что связано с одной стороны, что ведущие средства массовой информации в России были поставлены под государственный контроль, прежде всего это телевидение, конечно, но и с другой стороны, его как бы возможные оппоненты демонстрировали идейную слабость, и многие из них в конечном итоге при удобном случае строились в систему, строились в вертикаль власти. Третья причина, наверное, здесь немощность основной массы населения, которая заявляет, что не может повлиять на то, что происходит в стране. Четвертая причина, наверное, это неэффективность государственных институтов, потому что большинство населения по-прежнему считает, что милиция, система образования, здравоохранения работают плохо. И в этой ситуации, когда большинство чувствует, что стабильность, которая была основной ценностью президентства Путина, находится под угрозой в связи с финансовым кризисом, когда все большее количество людей начинает считать, что страна движется в неверном направлении, то на кого еще остается надеяться?
Так считает эксперт Левада-центра Денис Волков. Реальные цели телевизионного общения Владимира Путина – зафиксировать свою позицию национального лидера, а не получение обратной связи с гражданами. Так считает Дмитрий Орешкин.
Оценивать состояние избирателей через вот такого рода общение – это примерно то же самое, что судить о настроении советского народа по письмам в газету «Правда». На самом деле, по-видимому, для Путина сейчас очень важно зафиксировать свою эффективность, свою позицию как национального лидера. Мне кажется, это связано с тем, что наверху очень хорошо понимают глубину социального кризиса и экономического кризиса, само собой, в который погружается Россия. И в этой ситуации, как бы ни были близки Путин и Медведев, возникнет очень серьезный конфликт элит. Так или иначе, кто-то должен будет взять ответственность за провал на себя. Поскольку Путин руководитель правительства, то ему, естественно, и отвечать. А он, естественно, этого не хочет. Для того, чтобы зафиксировать свои лидерские позиции, Путину придется действовать быстро. Через полгода его популярность будет значительно ниже, чем нынешняя. Для того, того, чтобы быть готовым к каким-то достаточно жестким перетягиваниям властных прерогатив в ближайшем будущем, Путин пытается заручиться поддержкой населения.
Говорил Дмитрий Орешкин. Разговор с Владимиром Путиным в прямом эфире продлился 3 часа 8 минут. Олег Усов, Радио Свобода, Москва.
Свои впечатления от общения премьер-министра России со своим народом я сравнил с мыслями нашего телекритика Анны Качкаевой. Я сегодня, когда готовился наблюдать за общением Владимира Путина с россиянами, обратил внимание вот на какое обстоятельство. На канале «Вести» показывали анонс поездки Дмитрия Медведева в Индию, куда он, как известно, направился. И одной из главных тем переговоров, и очень зримо так на экране, заявили подписание соглашения о запуске на Луну индийского космонавта. Сразу вслед за этим Владимир Путин стал отвечать на жизненно важные для большинства его зрителей вопросы о пенсиях, о там, финансовом кризисе и обо всем остальном. Что вам подсказывает опыт телекритика? Случайный ли такой монтаж?
Космос, высокие внешнеполитические дали и граница – это то, что президенту Дмитрию Медведеву сейчас, очевидно, ближе, и это всячески подчеркивается. А премьеру Путину, ему вот сермяжное от земли, про снег, про бани, про кризис, про который он вроде бы говорит неохотно, но, собственно, вокруг этого весь разговор и плясал, начиная от пенсии, кончая детскими садами, ипотекой, безработными и прочее, и прочее, и прочее. Конечно, с ним разговаривают как таким национальным лидером и отцом нации. Не случайно там был какой-то такой вопрос, что вот как же нам без вас-то? Мы вас видим мало, мельком, на совещаниях. Владимир Путин как-то так отшутился, сказал, ну вот практически сегодня я удовлетворил ваше желание. 3 с лишним часа он перебил все рекорды из своих президентских прямых линий. Лишний раз говорят о том, что это настоящее общение человека, руководящего страной, со своим народом. Народ сегодня был довольно полно представлен в студии. Впервые такие внятные крупные планы были. Хотя в целом картинка была гораздо более домашней, гораздо более такой, я бы сказала, небрежной, немножко иногда даже забавной. Но лица народа были как-то менее такими выстроенными и построенными, как было раньше на прямых линиях. Хотя включения, конечно, все равно оставляли это ощущение, тем более, что приемные, которые почему-то то оказывались в медицинском центре, то в спортивных залах, вот непонятно, они почему туда-то перебирались, но не давали этого воздуха с улиц, этого масштаба красивого зрелища.
У меня осталось такое двоякое профессиональное чисто впечатление от того, что сегодня я увидел. С одной стороны, Путин как-то был больше в своей тарелке, все-таки премьер-министру подручнее как-то отвечать на вот эти вопросы. Ну, девочку там приглашать из Якутии на новогоднюю елку в Москву, он всегда кого-нибудь таким образом приближает к власти, очеловечивает ее. Но вот эти многочисленные хозяйственные вопросы, в общем-то, ведение премьер-министра, и мы с вами говорили в прошлые годы о том, что как бы президенту этому заниматься, в общем, может быть, было и не с руки. Но, с другой стороны, у меня возникло просто такое журналистское ощущение, что сам формат подустал, он исчерпался.
Да-да-да, вы абсолютно правы, и у меня есть такое ощущение, что все-таки любое дело, любую славу, карьеру надо заканчивать на красивой верхней ноте. Вот если говорить о зрелище, потому что прямые линии были, безусловно, уникальным в этом смысле форматом, то вот эта точка пройдена. И сегодняшний разговор, он ведь и назван уже чуть более задушевный, назван как программа, он выглядел именно так, потому что впервые не в Кремле, впервые в не очень понятном этом гостином дворе, выглядевшем смесью Ледового дворца, облегченного варианта партийного зала заседаний, с не очень хорошим светом, поэтому казалось, что это то ли таблетка, то ли кружка, в которой сидел Путин с Мацкевичусом, плывет по какому-то то ли озеру, то ли луже. Так случилось, что в момент, где я смотрела телевизор, в кабинет вошел известный польский режиссер Кшиштоф Зануси. Он, конечно, не вникал в подробности разговора, но я просто его спросила, ну как вам картинка? Он сказал блестяще. Путь в небо и вышел. Таранная голубизна с выцветшими пятнами, пунктирами и оставшимся следом, она все время отвлекала от того, что говорил Владимир Путин, который, как мне казалось, сегодня был гораздо более многословным, чем в предыдущие годы. Может быть, действовало как раз присутствие людей. Он хотел с ними общаться, он как-то пытался объяснить. И вот эти 3 часа, и вот эта вот какая-то такая микшированность, она действительно изменила формат. формата. И я не знаю, имеет ли смысл так долго разговаривать. Хотя ведущие и журналисты себя сегодня чувствовали, мне кажется, комфортнее. Хотя им было неудобно, потому что лазить по этим рядам и перекрывать собой и своими спинами людей, и тянуться к ним, это все, конечно, вот с точки зрения картинки было не так вылизано, не так нарядно, не так эффектно, как это было на предыдущих прямых линиях.
С одной стороны, верно сказали совершенно о лицах, и вне зависимости от того, срежиссировано это мероприятие, подпускали туда людей по очереди, заготавливали они вопросы. Но вот когда человек говорит, какой-нибудь пенсионер, вот он волнуется, у него единственный раз в жизни, вот он задаст свой вопрос о своей пенсии премьер-министру или президенту, это все трогательно, как-то в этом есть жизнь. А тут потом раз, такое партийное лицо из «Единой России», их было много сегодня, и эти общественные приемные, и в зале там тетка из Петербурга сидит и говорит совершенно таким секретарским голосом о том, как она благодарна партии «Единой России». Вот эта вот суконность, она сильно повлияла на общую картину этого общения с народом?
Думаю, что, конечно, он был очень такой неровным, все, что мы сегодня видели, весь этот эфир. Ну, как бы синкопированный, то совсем провисал, и тебе было невероятно скучно, потому что вот это вот было тоже такой застегнутость и холодность этого бесконечно голубого с флагами и триколорами. А с другой стороны, вдруг прорывавшийся крупный план, вдруг подавшийся вперед журналист, или вдруг они чему-то заулыбались или зааплодировали, потому что все равно человеческие реакции, они там были, и камера это выхватывала. И вот от того, что лица такие разные, и от того, что эта суконность иногда превалировала, это вызывало больше раздражения, чем если бы это зрелище было, ну, таким унифицировано, выстроено, срежиссированным. Поэтому нужно было, наконец, мне кажется, решить. Либо вы все-таки вставляете декорацию для партийного лидера, либо вы все-таки все больше и больше превращаете этого персонажа в лидера нации, разговорщика с народом. Тогда точно нужно было делать студию, похожую на студию ток-шоу, давать возможность людям вставать к микрофону, ну, чего, конечно, я себе это плохо представляю, наверняка бы опасались. Тогда бы во всем этом появилась вот эта не половинчатость, а то, что, может быть, и превратило этот формат не в прежнюю попытку, но худшую уже прямой линии, а в разговор. А пока этот разговор выглядит как по Маяковскому. То есть вот двое в комнате, я и Ленин. В данном случае двое в студии, я и вот народ, который вроде бы как-то еще этой интимности и задушевности не почувствовал.
Я думаю, что какую-то вот идеологическую задачу уже ставили люди, которые организовывали все это мероприятие. Я для себя так ее сформулировал. Путин на посту. А получилось у них это доказать?
Знаете, Андрей, вот вопрос. На посту, конечно, но только как-то он, по-моему, отвечает за тот пост, который живет отдельно. Этот вопрос про кресло был такой тоже символичный. И главный вопрос, который прозвучал после этой прямой линии, останетесь, не останетесь, это тоже символично. Конечно, может быть, с точки зрения картинки лишний раз доказали, что да, наше все, а мы всегда знали, что предыдущие 8 лет само появление Владимира Путина в новостях уже залог хороших новостей. Вот у меня до конца этого ощущения сегодня уже не было.
Общение Владимира Путина с народом мы обсудили с телекритиком «Свободы» Анной Качкаевой.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
О том, на какие вопросы россияне не получили ответов от премьер-министра и лидера правящей партии, говорим с философом Игорем Чубайсом.
Ждем ваших звонков с 23 часов. Время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за 4 декабря, четверг. В Хельсинки сегодня открылась встреча министров иностранных дел стран ОБСЕ. Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе когда-то им создана была в столице Финляндии. И саммит вполне бы мог стать церемониальным, если бы не вопросы, которые стоят в его поездке. За заседанием министров стран ОБСЕ следит Данила Гальперович, и ему слово.
Было очевидно, что война России и Грузии будет одной из главных тем заседания министров иностранных дел стран ОБСЕ в Хельсинки. Тем не менее, еще накануне заседания действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Финляндии Александр Стуб, старался не уходить в конкретику, когда журналисты спрашивали его, может ли быть принято какое-то отдельное решение по Кавказскому конфликту.
Очень важно, чтобы мы оставили основное разбирательство с войной в Грузии, так называемой Женевской группе, в которую входят ОБСЕ, ООН, Евросоюз, Россия, США, Грузия и в определенной степени Абхазия и Южная Осетия. Я с самого начала конфликта говорил, что у ОБСЕ есть несколько целей. Первая из них — достичь прекращения огня, и мы смогли ее выполнить. И это был первый раз со времени конфликта в Косово, когда ОБСЕ была вовлечена в переговоры, и наша организация работала в тандеме с Евросоюзом, с Бернаром Кушнером и Николя Саркози.
Сама сессия началась с приветствия президента Финляндии Тарии Халанен, которая напомнила, что именно в Хельсинки в 70-х годах страны стали договариваться о том, как не допустить вспышки новой войны в Европе. Президент Финляндии упомянула конфликт в Грузии как очень серьезный вызов ОБСЕ, но не стала ни на кого возлагать ответственность за его последствия. Первым, кто произнес слово «Россия», был министр иностранных дел Франции Бернар Кушнер, активный миротворец в этом конфликте и политик, известный своей часто жесткой откровенностью в заявлениях. Кушнер подтвердил осуждение признания России независимости Абхазии и Южной Осетии и сказал о проблемах, которые еще предстоит решить и решению которых поведение Москвы не способствует.
Европейский Союз через своего специального представителя в зоне конфликта Пьера Мореля намерен продолжать активно участвовать в обсуждении ситуации в Грузии. Мы также будем обсуждать ситуацию в верхней части Кадорского ущелья, Ахалгори и селении Переви, о чем мы неоднократно говорили и будем говорить с российской стороной. Наши действия направлены на обеспечение стабильности в регионе, и в этой связи Евросоюз напоминает, что размещение тысяч военнослужащих и военных баз в этих регионах не способствует решению этой задачи.
Справа от Бернара Кушнера сидела министр иностранных дел Грузии Эка Ткешелашвили, которая на заседании ОБСЕ фактически повторила то, что накануне сказала в штаб-квартире НАТО.
В Грузию вторглись войска соседнего государства. Грузия была частично оккупирована этими силами. В месяц, предшествовавший боевым действиям, соседнее государство осуществило хорошо спланированную программу, направленную на подрыв международных соглашений, касающихся территориальной целостности Грузии. И на прошедшей неделе ОБСЕ опубликовала доклад, свидетельствующий о трагических нарушениях прав человека, произошедших в ходе вторжения в мою страну. Не выполняя пунктов соглашения о прекращении огня, вторгшиеся войска целенаправленно уничтожали экономику Грузии.
Один за другим министры иностранных дел разных стран упоминали Грузию и напоминали, что ОБСЕ полностью поддержала территориальную целостность и суверенитет этой страны. При этом в защиту действий России на Кавказе не прозвучало ни одного слова, а традиционные критики Москвы в деталях рассказывали, какую ОБСЕ должно занять позицию в разрешении ситуации в Грузии. Российский министр Сергей Лавров, который так и не выступил в первый день совещания, как ожидается, ответит на все сказанное в адрес Москвы в пятницу. Данил Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вот в пятницу мы и продолжим эту тему, а сейчас замечу, что после российско-грузинского конфликта, как считают многие наблюдатели, ситуация продолжает оставаться опасной на всем Кавказе, не только на юге. В Ингушетии после смещения президента Мурата Зязи продолжаются нападения боевиков в Чечне, Дагестане, Северной Осетии неспокойно. Из-за этой ситуации пристально наблюдают на Западе. Корреспондент Радио Свобода в Лондоне Наталья Голицына о видении кавказских проблем беседовала с директором форума «За мир в Чечне», норвежским общественным деятелем и правозащитником Иваром Амундсеном.
Сейчас всеобщее внимание в огромной мере сосредоточено на Грузии, Абхазии и Южной Осетии. В то же время проблемы Чечни, Ингушетии и Дагестана абсолютно исключены из рассмотрения в западных странах. Для того, чтобы решить существующие сейчас на Кавказе проблемы и стабилизировать возникшую там ситуацию, их следует рассматривать в контексте грузинских и южно-осетинских проблем. Думаю, что и Южная Осетия, и Абхазия были готовы к российской аннексии, которая в определенной мере явилась реакцией на расширение НАТО. Конечно, народ Абхазии Абхазии хотел бы обрести подлинную независимость и суверенитет, однако аннексированные республики не могут воздействовать в этом отношении на Россию и оказались сейчас запертыми в ловушке половинчатой независимости и ограниченного суверенитета. Они не могут добиваться подлинной независимости, потому что, если они ее достигнут, то окажутся в изоляции как от России, так и от Запада, которые их отвергнут.
Согласны ли вы с мнением Ахмеда Закаева, прозвучавшим на недавнем кавказском семинаре в Лондоне, что Россия заинтересована в нестабильности на Кавказе?
Да, согласен. Думаю, что это часть ее политики там. Закаев указал еще на один важный момент. Он сказал, что Россия сейчас утрачивает контроль над Чечней. Это звучит как парадокс, поскольку Россия утверждает, что выиграла партизанскую войну в Чечне. Во время Первой Чеченской войны 94-96 годов, в которой погибло более 100 тысяч человек, русское население Чечни составляло примерно 350 тысяч человек. В то время русские составляли большинство в Грозном. После Второй войны, начавшейся в 99 году, и все еще незавершенный, о чем говорит неотмененное чрезвычайное положение в Чечне, русское население Чечни сократилось с 350 тысяч до примерно 7-8 тысяч. То есть почти 98% гражданского населения Чечни покинуло ее, и контроль над ситуацией там осуществлялся только военными. Именно это и имел в виду Закаев, говоря, что русские утратили контроль в Чечне. И сейчас Рамзан Кадыров все откровеннее и откровеннее нацеливается на независимость. И еще один факт, который бросается в глаза. Существует странный тайный союз, который можно назвать заговором, между ФСБ и находящимися в чеченских лесах вооруженными группами исламских фундаменталистов. Их лидер Док Умаров провозгласил создание исламского государства, независимого Кавказского Эмирата. По мнению экспертов, этот шаг, способный дестабилизировать ситуацию на Кавказе, контролируется ФСБ с тем, чтобы максимально затруднить решение кавказской проблемы.
Какую роль, на ваш взгляд, играет Рамзан Кадыров в этой ситуации?
Сейчас Кадыров находится под покровительством Кремля. Так было не всегда. Поддержка Кадырова в Москве значительно усилилась. Он в дружеских отношениях с Путиным, Сечиным и другими влиятельными лицами. Многие в Чечне его ненавидят, боятся и считают путинской марионеткой. Но благодаря этим связям он добился далеко идущей независимости. Москва использует его для внутричеченских разборок. После распуска батальона «Восток», который контролировался кланом Ямадаевых и имел в Москве высокопоставленных защитников, Кадыров получил полный контроль над Чечней. Этот контроль еще больше усиливается неотмененным в Чечне чрезвычайным положением.
Что, по вашему мнению, может сделать Запад в нынешней ситуации на Кавказе?
Следует помнить, что в конце 90-х Россия стала членом Европейского Совета и при этом не только подписала Декларацию о правах человека, но и Европейскую конвенцию о правах человека. Запад должен заставить Россию следовать обязательствам, которые она взяла на себя, подписывая эти документы. Во время инаугурации президента Медведева в мае этого года он заявил, что каждый народ имеет право на самоопределение. Западу следует заставить Медведева распространить этот принцип не только на Абхазию и Южную Осетию, но и на Чечню. Единственное, что способно навсегда решить чеченскую проблему, это проведение в Чечне свободных и честных выборов под международным контролем.
Говорил директор форума «За мир» в Чечне, норвежский общественный деятель и правозащитник Ивар Амундсен. Наталья Голицына для «Радио Свобода», Лондон.
Это время свободы. Вот главные темы второй половины этого часа. Европейский Союз представляет проект стратегии «Восточное партнерство». В чем ее смысл? Политические маршруты Дмитрия Медведева и Кондолизы Райс пересеклись в Южной Азии. Продолжаются слушания по делу об убийстве журналистки Анны Политковской. Об этом после заголовков новостей.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 20:30. Коротко о главных новостях. В Петербурге сотрудники правоохранительных органов в масках провели рейд в офисе правозащитного центра «Мемориал», сообщает корреспондент «Радио Свобода». Были изъяты жесткие диски компьютеров. Премьер-министр России Владимир Путин более 3 часов отвечал сегодня в прямом эфире на вопросы россиян. Глава правительства ответил в частности на вопросы, связанные с влиянием глобального экономического кризиса на Россию. Сегодняшнее заседание Московского окружного суда по делу об убийстве Анны Политковской было закрытым по просьбе обвинения, которое оглашало документы, связанные с государственной тайной. В Ираке президентский совет одобрил договор США, который определяет сроки вывода всех американских войск из Ирака. Это конец 2011 года. На юге Афганистана в четверг погибли два датских солдата. Командование сил Дании сообщило, что солдаты погибли во время несения патрульной службы в окрестностях города Герешк. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что руководство Пакистана готово помочь в расследовании нападений в индийском городе Мумбай. Об этом Райс сказала, выступая в Исламабаде после переговоров с пакистанским руководством. В трех крупнейших аэропортах Индии введен усиленный режим безопасности из-за угрозы терактов. По сообщениям СМИ, речь идет прежде всего о Дели и Бангалоре. Британский центральный банк, Банк Англии, снизил базовую процентную ставку до 2%, самый низкий за последние полвека показатель. Министры иностранных дел стран-участниц Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе проводят встречу в Хельсинки. Одна из центральных тем – российско-грузинский конфликт в августе этого года, который серьезно осложнил отношения между Россией и Западом.
20:32 в Москве.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Этот день, четверг, 4 декабря. Страны Европейского Союза приступают к реализации нового проекта. Это называется он «Стратегия восточного партнерства». Связано с расширением сотрудничества 6 республик бывшего Советского Союза, европейских республик, исключая Россию. В чем же смысл этой стратегии? Почему такой план наткнулся на настороженную реакцию Москвы? Рассказывает корреспондент Радио Свободы в Берлине Юрий Векслер.
Комиссар Евросоюза по внешней политике Бенито Ферреро-Вальднер заявила, наступило время открыть новую главу в отношениях с нашими восточными соседями. Речь идет об Украине, Молдавии, Грузии, Армении, Азербайджане и Белоруссии. При этом подчеркивается, что Белоруссии для вступления в договорные отношения в рамках этого проекта должны быть выполнены определенные условия. Партнерство предусматривает три основные области сотрудничества. Создание в будущем зоны свободной торговли между самими этими странами, а также между ними и Евросоюзом, сотрудничество в области энергетической безопасности, а также облегчение визового режима. Председатель Европейской комиссии Жозе Мануэль Баррозу подчеркнул, что инициатива не направлена против России, с которой, по его словам, партнерство существует и будет развиваться на более высоком уровне. Европейская комиссия планирует с 2010 по 2013 год тратить на поддержку вышеназванных стран 600 миллионов евро в год, что на 350 миллионов евро больше, чем было запланировано. О новой европейской инициативе, предложенной совместно Польшей и Швецией, говорит посол Польши в Германии господин Марек Правда. Мы развивали идею восточного партнерства вместе со Швецией при ясной поддержке со стороны Германии. Реализация плана восточного партнерства позволит создать новые проекты для стран, которые не могут пока непосредственно вступить в Евросоюз, но являются его соседями. Мы в Польше всегда с большим, чем наши партнеры по ЕС, пониманием относились к своим восточным соседям. Мы из собственного опыта знаем и понимаем, что страны, которые хотят предпринять реформирование своей экономики, политики и государственных институтов, нуждаются в сотрудничестве с западными структурами и организациями. Итак, Европа готова на большую открытость для 6 стран бывших союзных республик. Является ли новая инициатива, как считают многие, реакцией на конфликт на Кавказе? И какой может быть реакция России на принятый Евросоюзом план? Об этом я беседую с немецким политологом, профессором Райнером Линднером, председателем Минского форума «Соседство и безопасность. Перспективы Белоруссии в Европе», а также директором комитета по восточноевропейским связям немецкой экономики.
Предложение Польши и Швеции было сделано летом этого года. Это была реакция на то, что политика соседства Европейской комиссии, Европейского союза является неэффективным. Эта инициатива, конечно, является показателем для того, что именно Польша является, скажем так, страной, которая именно очень активно из всех стран Европейского союза занимается восточным вектором. Это, конечно, с точки зрения России, это, конечно, выглядит как на самом деле инициатива комиссии и Европейского Союза для того, чтобы более интенсивно влиять на политические и экономические процессы в этом соседстве. Но на самом деле Россия тоже уже среагировала, создала Россотрудничество, именно агентура, которая тоже занимается именно этим соседством.
Для Белоруссии оговорены, но не названы какие-то условия. Какова вероятность увидеть господина Лукашенко в апреле на саммите по организации этого нового проекта Евросоюз?
Еще неизвестно, какие конкретные приглашения и какие конкретные визиты. Это еще решается. Самое главное, что мы видели и на Минском форуме, и на Лондонском инвестном форуме, видели, что действительно Беларусь сейчас открывается. Она более открыто воспринимает восточный вектор внешней политики Евросоюза. Я думаю, что это только первые шаги. Я думаю, что планируются еще другие. Регистрация определенных газет, как, например, «Народная воля», которые пока не были напечатаны на территории Беларуси. Есть конкретные показатели того, что занимается и законом по выборам вновь в Беларуси. Есть новые предложения со стороны администрации по поводу экономической либерализации. И со стороны Еврокомиссии, я думаю, что она тоже сейчас занимает более активно Беларусь, и планируется несколько визитов европейских политиков, в том числе из Германии.
Как можно, на ваш взгляд, сформулировать отношение германского руководства, хотя понятно, что это общий европейский проект, к этому проекту?
Германия, я бы сказал, она действительно в этом контексте была один из сторонников, активных сторонников данной инициативы. Мы не только организовали вот встречи в начале, в середине ноября в Минске, на которую очень конкретно Европейский Союз высказался, какие планируются конкретные шаги. Мы, конечно, будем и на экономическом плане, конечно, тоже сделать какие-то конкретные проекты, инвестиции и так далее.
Говорил немецкий политолог профессор Райнер Линднер. Юрий Векслер для Радио Свобода, Германия.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat 3.
Информация о настройке на нашем сайте в разделе «Расписание».
Слушайте радио «Свобода».
Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 4 декабря. Государственный секретарь США Кондолиза Райс сегодня прибыла в Пакистан с необъявленным визитом и заявила, что руководство этой страны готово помочь Индии расследовать обстоятельства теракта в городе Мумбай, в результате которого погибли почти 200 человек. Индия, как известно, обвиняет в организации атак в Мумбаи, базирующейся в Пакистане, группировку «Лашкар-и-Тайба». Главной целью срочного визита Кондолизы Райс в Индию и Пакистан было снижение напряженности в индо-пакистанских отношениях. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
О серьезности намерений Соединенных Штатов как можно скорее ослабить напряженность между Индией и Пакистаном, обладающими ядерным оружием, говорит тот факт, что параллельно с переговорами Кондолизы Райс в Дели председатель Объединенного Совета начальников штабов Соединенных Штатов адмирал Майк Мюллен вел переговоры с пакистанским руководством в Исламабаде. Кондолиза Райс пыталась вести переговоры с позиции сбалансированного отношения Соединенных Штатов с обоими государствами. Она заявила, что ожидает от Пакистана сотрудничества с Индией ради предотвращения подобных террористических атак в будущем, а от Индии ожидает взвешенной реакции. Я сказала, что Пакистану следует принять срочные и результативные меры и полностью и открыто сотрудничать с Индией. Это мы довели и будем продолжать доводить до сведения Пакистана. Кондолиза Райс сообщила, что пакистанские власти заверили ее в готовности сотрудничать с Индией в поисках организаторов терактов. Вот как расценивает результат переговоров Вашингтона с Дели и Исламабадом американский политолог Джон Керри. Я полагаю, что оба, и Индия, и Пакистан в равной степени не хотят новой войны. Несмотря на продолжающуюся обоюдную враждебность, они очень прислушиваются к мнению Соединенных Штатов, ибо нуждаются в американском посредничестве и в американской помощи. Думаю, Кондолизе Райс и Майку Мюллену удалось предотвратить военный конфликт. Это положительный итог переговоров. Чего не удалось добиться в полной примере, так это сотрудничество Пакистана с Индией в поисках и наказании организаторов теракта. Пакистан отклонил требование Индии выдать 20 человек, разыскиваемых индийским правосудием. По словам президента Пакистана, обвинение против этих людей будет рассматривать пакистанский суд. Он также сначала заявил, что направит в Индию для участия в расследовании терактов группу пакистанских военных экспертов, но через день поменял свое мнение. Видимо, военные сказали президенту, что не хотят сотрудничать с Индией. Избранный президент Обама сказал, что наибольшей угрозой сейчас является ситуация в Афганистане, но я думаю, в Пакистане. Руководство Индии заверило госсекретаря, что в ответ на теракты индийские войска не будут направлены к границе с Пакистаном. Вместо этого Индия намерена мобилизовать глобальное давление на Пакистан с требованием решительных действий против исламских боевиков. Если же Индия пойдет по пути применения силы, это, по мнению американских экспертов, будет выгодно военным кругам Пакистана и на пользу Аль-Каиде и Талибану. Не исключено, что именно эту цель, провоцирование военного конфликта между Пакистаном и Индией, преследовали организаторы терактов. Соединенные Штаты делают все, чтобы Индия не попала в эту ловушку и вместо применения силы ответила на теракты дипломатическими усилиями. По мнению американских политологов, это, возможно, более медленный процесс, но единственно правильный. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Сегодня же начался визит в Индию президента России Дмитрия Медведева, который накануне заявил в интервью журналистам, что Москва готова в полном масштабе оказать Дели помощь в борьбе с международным терроризмом. Эксперты ожидают, что Медведев также попытается наладить отношения Индии и Пакистана. Насколько возможен успех на этом направлении? Мой коллега Александр Гостев беседовал с доктором исторических наук, специалистом по Южной и Азии и индопакистанским отношениям Андреем Володиным.
Реальных возможностей изменить кардинальное отношение между двумя странами нет, поскольку здесь действует объективный фактор. Индия чувствует, что ее оборона оказалась недостаточно эффективной. Недостаточно эффективной оказались и средства поддержания порядка в таком крупнейшем мегаполисе страны, как Бомбей, Мумбай. И, естественно, вот эта деятельность на границе с Пакистаном призвана продемонстрировать индийскому народу, что индийцы готовы наказать Пакистан. Пакистан не может контролировать на своей территории те организации, которые числятся среди организаторов теракта в Бомбее. Эти организации входят в горизонтальную сеть Аль-Каиды. Об этом свидетельствует и финансирование. Такой террористический акт, системный, комплексный, требует больших затрат. И, с другой стороны, в Пакистане отсутствует ведущая социально-политическая сила, которая раньше были армии и бюрократы. Армия сейчас в достаточной степени деморализована, сила, которая могла бы полностью контролировать положение в Пакистане. Если начнется какое-то подобие военных действий, Пакистан будет вынужден стягивать значительное число своих войск на свою восточную границу или на западную границу Индии, а это ослабит западный фланг, фланг Афганистана, в чем не заинтересованы ни пакистанские руководители, ни тем более Соединенные Штаты Америки. Поэтому мы можем думать только о том, чтобы ситуация не ухудшилась.
Москва и Вашингтон продолжают бороться за влияние в регионе. У кого этого влияния окажется больше?
Это влияние будет в известном смысле сбалансировано, потому что в Индии далеко не все обрадованы перспективой такого резкого сближения с Соединенными Штатами Америки. У Индии есть еще такой северный сосед, как Китай. Здесь взаимодействие в трехстороннем формате России, Индии, Китай, каким бы ущербным оно сейчас ни казалось, может сыграть свою положительную роль для Индии. Я думаю, что и Соединенные Штаты будут стремиться усилить свое влияние и в Индии, и в Пакистане. То же самое будет делать и Россия. Я думаю, что за визитом Медведева последуют какие-то шаги и в направлении улучшения отношений с Пакистаном.
США постоянно заявляют, что их первоочередная задача – это борьба с международным терроризмом. Вот после терактов в Мумбаи Вашингтон может добиться большего успеха дипломатического, либо даже военного, о чем тоже идет речь, в Пакистане, либо в Индии.
Возможности Вашингтона, как и любой другой страны, в таких больших странах, как Пакистан и тем более Индия, в достаточной степени ограничены. У Вашингтона есть свои дела и в Ираке, и в Афганистане, и воевать на нескольких фронтах, естественно, Вашингтон не может. Вашингтон может оказать квалифицированную помощь Индии в определении сети, которая в той или иной степени входит в Аль-Каида, и добиться от Пакистана ужесточить деятельность в отношении вот этих вот террористических анклавов на территории Пакистана. Другое дело, что эти территории труднодоступны, подавить вот эти вот гнезда терроризма очень сложно.
О ситуации в Южной Азии говорил специалист по индопакистанским отношениям Андрей Володин. Это программа «Время свободы». Итоговый выпуск за четверг, 4 декабря. Сегодня продолжилось судебное заседание Московского окружного суда по расследованию дела об убийстве журналистки Анны Политковской. Сегодня заседали в закрытом режиме по ходатайству обвинения, которое заявило намерение огласить документы, содержащие государственную тайну. Из зала суда репортаж корреспондента «Радио Свобода» Марьяны Тарачешниковой.
Прессу попросили покинуть слушание, поскольку государственные обвинители заявили ходатайство о закрытии процесса ввиду того, что намерены представлять доказательства, которые содержат государственную и иные охраняемые законом тайны. Сюрпризом это не стало. Еще в начале судебного процесса, когда решался вопрос о том, в каком режиме проводить слушания, председательствующий Евгений Зубов дал понять, что открытой останется только часть, не содержащая секретных материалов. В конце дня адвокаты сообщили, что в отсутствие журналистов были допрошены два свидетеля. При этом, по словам адвоката Джабраила Махмудова Мурада Мусаева, обсуждались личности и события, которые не имеют отношения ни к подсудимым, ни к убийству Анны Политковской.
Мы сейчас прекрасно понимаем, какую тактику избрало государственное обвинение. Это компрометировать наших подзащитных, представляя материалы, никакого отношения к убийству Политковской не имеющие.
Например?
Характеризующие данные на их родственников. Причем иногда даже не близких, а всяких там дядей, родных и двоюродных. Какие-то там придуманные взаимоотношения со всякими там спецслужбами и так далее. То есть мы в который уже раз говорим им, господа, ну давайте говорить про предъявленное обвинение. Давайте говорить о том, кто какое действие из них совершил, по вашему мнению. Каков предмет обсуждения? Обсуждаем ли мы наших подзащитных или каких-то лиц, которые находятся за 2000 километров отсюда?
А закрыли процесс из-за допроса человека, который, по словам адвоката Павла Рягузова, Валерия Черникова, попадает под действие программы по защите свидетелей.
Поэтому они и засекретили. Секрет, я думаю, ничего, что он ничего не сообщил по делу. Да он и по делу-то, по сути, ничего не сообщил.
Говорили, о, это такой свидетель, это такое чудище. Он ничего не сказал. Мы ему напрямую задали вопрос, этому свидетелю, которого я не называю. Вы можете сообщить какой-нибудь факт, который имеет отношение к убийству Анны Политковской? Известно ли вам что-нибудь о том, что кто-либо имеет отношение к этому преступлению? Он сказал, нет, неизвестно. Никаких фактов я сообщить суду не могу.
В свою очередь, адвокат семьи Политковской Анна Ставицкая сообщила журналистам, что секретный свидетель рассказал, как бывший капитан УБОП Сергей Хаджикурбанов, которого следствие считает организатором убийства, говорил ему о намерении следить за журналисткой.
Было сформулировано так, что он хочет работать в Политковской. И также был допрошен Рягузов. Но, к сожалению, мы не можем говорить то, что он говорил, потому как те сведения, которые имеются в деле, на них стоит гриф «секретно», несмотря на то, что очень хочется рассказать, что, собственно говоря, пояснял этот человек в процессе.
Адвокат Валерий Черников заявил, что его подзащитный, подполковник ФСБ Павел Рягузов, не стал давать пояснения по вопросам, касающимся его профессиональной деятельности. Изначально следствие пыталось привязать Рягузова к убийству Анны Политковской, но в итоге предъявило ему другое обвинение, никак с этим делом не связанное. По словам адвокатов, сегодня присяжных ознакомили лишь с частью секретных материалов, которые имеются в деле, однако ожидается, что завтра слушание продолжится уже в открытом режиме. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
Сейчас, как всегда, примерно в это время часа, итоговый выпуск программы «Время свободы» продолжим рассказом о новостях средств массовой информации. Под серьезной угрозой закрытия оказался петербургский качественный еженедельник «Дело». Последний номер газеты, если редакции не удастся найти новых источников финансирования, по некоторым данным, выйдет 22 декабря. Из Петербурга передает корреспондент «Свободы» Татьяна Вольская.
Газета «Дело», известная независимой и критичной позицией своих авторов, высказываемой по актуальным вопросам современной российской политики, экономики и культуры, выходит в Петербург Петербурге больше 13 лет. Узок круг ее читателей – это в основном образованные люди, которых не устраивает просмотр первого и второго телеканалов и чтение ангажированных газет, говорит бывший заместитель главного редактора «Дела» политолог Дмитрий Травин.
В Петербурге это было одно из очень немногих свободных изданий. В общем, конечно, мне лично это жаль. Я там работал как раз потому, что считал, что газета приносит некую пользу, являясь таким независимым изданием. Мне будет этой газеты не хватать.
Только ли кризис виноват в проблемах газеты?
Тех, кто влиял на какие-то электоральные вещи, задавили еще много лет назад. Издание для узкого круга интеллектуалов, в том числе газету «Дело», всерьез никогда не давили. Но, насколько я понимаю, здесь есть сочетание факторов. С одной стороны, и это все-таки главное, в газете менеджмент был поставлен, мягко говоря, не лучшим образом. Хотя, насколько я понимаю, часть рекламодателей не очень стремится подавать рекламу, если видят, что газета пишет о том, что Путин что-то не то сделал.
Главный редактор газеты «Дело» Сергей Чесноков явно не хочет пока произносить слово «закрытие».
Сказать определенно, что мы точно не будем выходить, я не могу. Всегда сохраняется надежда на то, что на место наших спонсоров могут оказаться другие. Их поиск ведется. Но угроза такая, что, возможно, придется приостановить газетный выпуск, такая действительно есть. Если нам не удастся компенсировать те потери, которые у нас произошли из-за кризиса, то, возможно, мы на определенный какой-то срок перейдем в режим электронного СМИ, чтобы потом постараться вернуться снова в газетный вариант.
Гораздо более мрачно смотрит обозреватель «Дела» Дмитрий Коцубинский.
Та информация, которую имеем мы, штатные сотрудники, состоит в том, что 22 декабря выходит последний номер газеты «Дела», после чего никакого продолжения трудовой деятельности нам со стороны главного редактора не предложено. Из чего я делаю вывод, что газета закрывается де-факто.
Сергей Чесноков уверен, что у его сотрудников, потерявших работу, трудностей не возникнет.
У нас превосходные сотрудники, каждый из которых наверняка будет востребован, элитные журналисты высшего уровня. Другое дело, если они найдут работу, и потом трудно будет их вернуть.
Дмитрий Коцубинский на практике знает, что журналистам с его взглядами найти работу сейчас чрезвычайно сложно.
В настоящее время я нахожусь в поиске нового места работы, и я не лукавлю ни предложений, ни моих собственных предположений о том, что я мог придумать. Нет, может, вообще придется уйти из профессии.
В том, что газета сможет выходить в электронном виде, Дмитрий Коцубинский тоже сомневается.
Говорить о продолжении существования газеты в интернет-формате имеет смысл тогда, когда есть ресурс, когда сохраняются трудовые договоренности с теми сотрудниками, которые делают газету. Ресурса, скорее всего, пока нет. Пока что говорить о том, что путь найден, вот по моим ощущениям, нельзя.
Главный редактор надеется найти деньги на интернет-издание, но его ответ на вопрос, есть ли деньги сегодня, неутешителен.
Вот три секунды, что мы разговариваем, пока нет.
Причина закрытия дела не экономическая. Она в том, что у власти больше нет потребности имитировать наличие в стране свободы слова, пусть и дозированные, считает Дмитрий Коцубинский.
Главное, на чем держится медийный поток, это на информации, которая комментирует действия власти и взаимодействие между властью и обществом. Так вот, в стране, где нет свободных выборов, где нет свободного функционирования политических партий, соответственно, нет запроса на политическую информацию, потому что зачем она нужна, если все равно выбор делать не придется, его сделают за нас.
Полагает Дмитрий Коцубинский, оговариваясь, что после дела Ходорковского трудно рассчитывать, что бизнес отважится вложить хоть 10 тысяч долларов в оппозиционное издание. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
А сейчас я представлю вам заключительную рубрику программы «Время свободы. Сегодняшний факт». Британский журнал Empire опубликовал список 100 величайших героев мирового кинематографа. Возглавил этот список Тайлер Дерден, персонаж фильма «Бойцовский клуб» в исполнении Брэда Питта. В первой десятке списка или близко к нему герой «Звездных войн» Дарт Вейдер, Джокер из «Темного рыцаря», Ганнибал Лектор, Индиана Джонса, капитан Джек Воробей, Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери. Собирательный портрет величайшего героя мирового кино я попросил составить моего коллегу Александра Генниса.
В этом конкурсе удивляет победитель. Казалось бы, Тайлер Дерден из фильма «Бойцовый клуб» не самый приятный персонаж во всех отношениях. Журнал, оправдывая выбор народа, сравнивает его с Джеймсом Бондом. Все мужчины хотят быть им, все женщины с ним. Если учесть, что Дердена играет Брэд Питт, это не так сложно. Тайлер Дерден – скромный мыльный камевояжер, находит себя в драке, в рукопашной костоломной схватке. Она-то, согласно идее фильма, и проявляет нашу вечную, истинную, исконную сущность человека. Отбросив 30 веков прогресса, герой фильма с наслаждением возвращается к началу, в архаику, к жестокой доблести Ахилла, которого, кстати сказать, играл тот же Брэд Питт. Освободившись от условностей, Тайлер Дерден избавляется от невроза, навязанного современной цивилизацией, как и от самой цивилизации, разрушить которую он берется. Существенно, что, среди прочего, этот план включает месть банкам, раздающим кредитные карты. По нынешним временам такое не может не вызвать сочувствия. Интересно, что лидер этой сотни киногероев делит с почти всеми остальными персонажами, попавшими в список? Двойную жизнь. Она-то и дает им драматургический заряд, превращающий героя-боевика просто в героя, харизматическую фигуру фольклорного масштаба. Возьмем таких непохожих, но одинаково удавшихся персонажей, как Ганнибал Лектор номер 5, Индиана Джонс номер 6 и занявший 11 место Джеймс Бонд в исполнении Шона Коннери, конечно. Зловещего монстра, рыцаря науки и обаятельного мизантропа объединяет центральное противоречие характера. Доктор Лектор, блестящий интеллектуал и каннибал, живая метафора нашего века. Ум, оставшийся без узды морали. Индиана – профессор-оборотень. Супермен-отличник. Мечта каждого зубрилы. Ну а Бонд – шпион-аристократ. Убийца с безупречными манерами. Все они живут с нами, но не по-нашему. У них есть вторая, запасная ипостась, которая позволяет им жить в обществе и быть свободным от него. Это как у Высоцкого. Могу одновременно грызть стаканы и Шиллера читать без словаря.
Говорил Александр Генис. Если бы исследователи задались целью определить список величайших героев отечественного, российского кинематографа, как бы он выглядел, рассуждает московский историк кино, киновед Ян Левченко.
В советском кино герой был героем только тогда, когда он сливался с массой и когда он выбирал нужное направление. Найти баланс между необходимостью соблюдать правила коллективизма и некоторые рыночные механизмы, а также психологические механизмы, довольно трудно. Тем не менее, герои появлялись. Наверное, самым очевидным героем советского кино стал Василий Иванович Чапаев. За Чапаевым был снят фильм «Юность Максима», за которым последовало «Возвращение Максима», «Выборгская сторона», то есть три фильма, которые были посвящены большевику Максиму, обаятельному парню из народа. Затем был большой перерыв, связанный и с войной, и с послевоенным малокартинием. И затем, конечно, появляется Штирлиц, который до сих пор остается непревзойденной фигурой. Собственно, Штирлиц примерно ту же позицию в нашем культурном сознании занимает, какую занимает Пушкин. Штирлиц, безусловно, герой-одиночка, в том-то и лукавство этого персонажа, потому что он заброшен в такие обстоятельства, он находится во враждебном окружении, в чуждой культуре. Там он может проявлять те качества западного героя, которые бы ему никогда не позволили проявить, если бы он оставался обычным майором из органов у себя на родине. Приблизительно с второй половины 60-х годов можно говорить о появлении такого героя в отечественном кино. Отчасти пародийный герой — это Семен Семенович Горбунков, обаятельный, милый, немножко нелепый человек, с которым может идентифицироваться любой скромный служащий в советской конторе, который всегда готов помочь государству. И, конечно, Женя Лукашин из «Иронии судьбы», который, в общем, наверное, самый рафинированный советский герой и при этом не являющийся пародийным. Столь же важна для коллективной идентификации фигура Кати Тихомировой из «Москва слезам не верит». Потому что это восполнение гендерного дисбаланса, который всегда наблюдался до этого в отечественном кино, с необходимостью и с культурной, и с политической, и так далее. Последнее 20-летие выдвинуло единственного героя. Это Данила Багров из фильма «Алексея Балабанова брат». Этот герой тоже оказался вместилищем коллективных стереотипов. Данила Багров помог невольно как-то внутренне консолидироваться и понять, как выглядит среднестатистический отечественный зритель. Нравится это кому-то или нет. И то, что Данила Багров ксенофоб, и то, что Данила Багров стихийный патриот, и то, что Данила Багров не является протестантом в широком смысле этого слова. Это тоже было важно для нового поколения. И, конечно, Данила Багров в этом смысле пришел на смену Бананану из «Ассе», который претендовал на то, чтобы стать героем перестройки, но так и не стал героем времени.
Гостями рубрики «Сегодняшний факт» были историк кино Ян Левченко и мой коллега Александр Генис. Британский журнал «Empire» опубликовал список 100 величайших героев мирового кинематографа. Вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за четверг, 4 декабря, над которым работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. У микрофона весь этот час с вами был Андрей Шарый. Прощаюсь до завтра, ненадолго. А вы, пожалуйста, оставайтесь на волне «Радио Свободы» до той поры. Путь новостей у нас «Поверх барьеров» с Мариной Тимашевой. Один из сюжетов сегодняшней передачи «Марина» на спектакле «Рассказы Шукшина» в Московском театре нации. Не пропустите. Всего доброго.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно. Я бы не стала вдаваться в рассуждения о том, что следует или чего не следует делать пакистанскому правительству.
Министры иностранных дел стран НАТО решили и далее поддерживать Грузию в деле проведения реформ.
Один человек погиб, семеро в тяжелом состоянии находятся в больнице.
Мы запретили кассетные боеприпасы.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах. 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6150, 7220, 7350 и 9650. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».